о том, каким образом, как мы можем преодолеть сомнения и страхи, что возникают в душе у каждого человека. На самом деле сомнения возникают в душе у каждого человека. Не только у тех, кто недавно с Богом, не только у тех, кто недавно покаялся. Сомнения возникают у тех, кто уже давно со Христом, кто ходит на богослужение каждую неделю. Сомнения – это естественная часть нашей веры. А мы же зачастую воспринимаем с вами сомнения так, как будто это какая-то непонятная духовная болезнь, передающаяся воздушно-капельным путем. Не приведи Господь нас заразиться сомнениями, страхами. Это не так. Мы все сомневаемся. Из-за того, что мы воспринимаем сомнения и страхи таким образом, мы очень часто не знаем, как реагировать, когда они появляются в нашей душе, как нам отвечать на эти сомнения и страхи. В чем мы сомневаемся сегодня? В том, что Творец позаботится о нас? На какие поступки толкают нас наши сомнения? Просто подумайте о том, что сомнения не остаются бездейственными. Они толкают нас к определенным поступкам. Страхи толкают нас к определенным поступкам, к определенному поведению. В 10 главе Евангелия от Матфея мы видим с вами, как Иисус призывает 12 учеников на служение. После того, как Он призвал 12 учеников на служение, Он рассказывает им о том, как именно они будут служить, как именно они будут проповедовать. Он говорит им о том, что их ждет после Его смерти и после Его вознесения. Он говорит им о том, что их ждут страдания, о том, что их ждут гонения, о том, что их будут тащить на суды. Он рассказывает им все это еще до того, как они отправились на служение. И естественно, когда люди слышат о том, что их ждет, когда люди слышат о том, что их ждут гонения, что их ждут преследования, естественно, в душе появляются страхи, естественно, в душе появляются сомнения. И вот отвечая на эти страхи, отвечая на эти сомнения, Иисус Христос показывает своим ученикам, почему им нечего бояться. Он заменяет страхи и сомнения в сердце своих учеников на уверенность в Его присутствии в их жизни. И то же самое может произойти и в нашей жизни. Если только мы прислушаемся к этим словам, если только мы применим эти слова и в нашей жизни. Давайте в почтении Господа снова Его встанем сейчас для того, чтобы прочитать Евангелие от Матфея, 10 главу, начиная с 26 стиха по 33 стих. Итак, не бойтесь их. Нет ничего скрытого, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не стало бы известным. Что я говорю вам во тьме, говорите при свете дня, и что сказано шепотом на ухо, провозглашайте с крыш. Не бойтесь тех, кто убивает тело, а душу убить не может. Бойтесь скорее того, кто может бросить в ад на погибель и душу, и тело. Не продают ли пару воробьев всего за одну медную монету? Однако ни один из них не упадет на землю без воли вашего небесного Отца, а у вас даже волосы на голове все сосчитаны. Поэтому не бойтесь, вы дороже множества воробьев. Каждого, кто открыто признает меня перед людьми, того я признаю перед моим небесным Отцом. А кто отречется от меня перед людьми, от того я отрекусь перед моим небесным Отцом. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы славим Тебя за эти слова Сына Твоего Иисуса Христа. Славим Тебя за то, что Дух Твой Святой работает сейчас в наших сердцах и показывает нам, что нам совершенно нечего бояться. Пусть Дух Твой Святой не только вразумляет нас, пусть Дух Твой Святой направляет нас на то, как мы можем исповедовать словами и делами нашими Сына Твоего Иисуса Христа, во имя Чье мы молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы говорили с вами о том, как можно адекватно реагировать на совершенно неадекватное поведение, с которым мы постоянно сталкиваемся в жизни. И естественно, что Иисус говорит здесь не просто о неадекватном поведении. Иисус говорит здесь о гонениях. Наверное, самой яркой форме, самом ярком проявлении вот этого неадекватного поведения. Мы можем с вами реагировать нормально, можем с вами реагировать адекватно, потому что мой царь предупреждает меня об этом. Меня не удивляет неадекватное поведение людей. И он не только предупреждает меня об этом, он еще и показывает, как я могу реагировать с чистотой, с мудростью на неадекватное поведение людей вокруг меня. Он учит меня, как себя вести, он дает мне слова, он наполняет меня Духом Своим Святым, который и говорит за меня в таких ситуациях, он дает мне слова для того, чтобы я отвечал на подобное поведение. Наконец, мой царь сам прошел через все это. Мой царь сам прошел через те гонения, которым он готовит своих учеников. Он сам прошел через те испытания, которые были даны его ученикам. И, конечно же, в прошлый раз мы говорили с вами о том, что мы живем в очень ласковое, очень спокойное, очень безопасное время. Мы живем с вами сейчас во время, когда мы на самом деле практически не испытываем гонений. У нас нет гонений сейчас, мы не сталкиваемся с ними. Мы не сталкиваемся сегодня с вами с преследованиями. И это в то время, когда христиане сегодня, больше христиан сегодня гибнет за свою веру, чем когда-либо в истории человечества, по всему миру. Но не у нас, не в нашем развитом мире. Это не означает, что мы должны чувствовать себя виноватыми за это. Это не означает, что мы должны искать какую-то мученическую участь из-за того, что мы живем в такое безопасное время. Это означает, что мы должны не воспринимать это как данность. Мы не должны воспринимать как данность то, что мы живем в безопасное время. Мы должны прославлять Бога, благодарить Бога за то, что у нас есть такая возможность. И из-за того, что мы живем в такое безопасное, спокойное время, мы тем больше должны говорить о Христе, потому что у нас есть возможность говорить о Христе. У нас есть возможность собираться вместе. У нас есть возможность приглашать наших друзей. У нас есть возможность приглашать наших друзей на пикник. У нас есть такие возможности, и именно поэтому мы должны использовать их как можно больше, как можно чаще, благодаря Господу за то, в какое время мы с вами живем. И Иисус трижды повторяет в этом отрывке «не бойтесь». Он трижды повторяет эту мысль «не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь». Не бойтесь, потому что естественно для нас опасаться. Говоря о гонениях, то, что мы живем с вами в такое безопасное время, не означает, что те вызовы, с которыми мы сталкиваемся, менее реальны. Не означает, что те сомнения, которые мы испытываем, менее реальны. Не означает, что те страхи, которые мы испытываем с вами, менее реальны. Джон Чарльз Райл, богослов, в своем исследовании «Евангелие от Матфея» пишет: «Творить благо душам в этом мире чрезвычайно трудно. Все, кто когда-либо пытался это делать, знают об этом не понаслышке. Такой труд требует от нас огромной храбрости, веры, терпения и стойкости». Он обращается тоже к аудитории, которая живет в относительно безопасное время, к аудитории, к которой тоже относятся эти слова. «Не бойтесь». Когда Иисус трижды повторяет это словосочетание «не бойтесь», Он обращается к ученикам, которых на самом деле в самое ближайшее время потащут на эти суды. Их будут преследовать, их будут гнать, их будут убивать. Более того, Он обращается к ученикам, которые увидят, как Его самого, Иисуса Христа, осудят и распнут. Как он сам погибнет за то, что он провозглашает. «Не бойтесь их», — говорит Иисус. «Нет ничего скрытого, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не стало бы известным». Прежде всего, он не только говорит им о том, что «не бойтесь, не испытывайте страха». Он показывает им, почему они могут перейти от страха и сомнений, почему они могут перейти к уверенности в том, что он присутствует незримо вместе с ними. «Не бойтесь тех, кто убивает тело». «Не бойтесь, вы дороже множества воробьев». Трижды он повторяет это, и на этом как раз и строится весь отрывок. Что же происходит здесь? Мы видим, как вместо страха и сомнения появляется уверенность в присутствии Бога. Как Господь заменяет страх и сомнения в нашем сердце на уверенность. Он заменяет страх быть недооцененным чем? Одобрением царя. Сам царь одобряет нас. Он заменяет страх быть непринятым своим принятием. Он заменяет страх быть незамеченным своей заботой. Он заменяет страх быть неудачником своей любовью. Он заменяет эти страхи в нашей жизни. И теперь мы можем не испытывать их. И когда мы не испытываем их, когда мы живем этой уверенностью, вот тогда мы провозглашаем Христа. Тогда мы исповедуем Христа перед этим миром. И тогда в ответ Христос исповедует нас перед своим небесным Отцом. Первый страх – это страх быть недооцененным. Страх, который на самом деле присущ всем нам. Иисус говорит: «Итак, не бойтесь их, нет ничего скрытого, что не открылось бы, и нет ничего тайного, что не стало бы известным». Нам всем свойственно опасаться чего? Что нас недооценят. Как мы привыкли воспринимать эти слова? Мы привыкли их воспринимать в негативном контексте. Мы привыкли их воспринимать в контексте того, что все тайное станет явным. Все то плохое, что мы сделали, тайно станет явным. Но Иисус говорит совсем о другом. Иисус говорит не о плохом. Иисус говорит о хорошем. Он говорит о том, что все то хорошее, что вы сделали, станет явным. И мы боимся все время, что кто-то не заметит. Кто-то не заметит моего человеческого отношения. Кто-то не заметит моей доброты. Кто-то не заметит моего старания. Это то, с чем мы сталкиваемся постоянно в школе, на работе, в институте. Когда ты делаешь все от тебя зависящее, ты стараешься, ты упираешься, ты проводишь вечера, ночи на работе, а твой начальник тебя не ценит. Твой начальник не оценивает то, что ты в офисе находишься в выходные. И Иисус говорит, не бойтесь. Не бойтесь, что ваши добрые дела останутся незамеченными. Не бойтесь, что никто не оценит вас. Не бойтесь быть недооцененными, потому что Господь видит все. Когда мы недооценены, когда мы постоянно сталкиваемся с подобным проявлением на работе, дома, еще где-то, у нас опускаются руки. Зачем стараться? Зачем мне пытаться сделать что-то лучше, если никто не ценит, если никто не видит? Зачем мне проводить вечера, ночи, выходные дни на работе, если этого никто не оценит? И Христос, обращаясь к своим ученикам, говорит, не бойтесь. Ваши добрые дела будут замечены. Ваше рвение, ваше усердие будет замечено. И на самом деле идея эта повторяется на протяжении всего Священного Писания. В 36-м псалме мы читаем с вами, «Не раздражайся из-за злых людей, не завидуй тем, кто творит беззаконие, ведь они, как трава, скоро засохнут и как зелень увянут. Надейся на Господа, делай добро, живи на земле и храни верность. Радуйся Господу, и Он исполнит желание твоего сердца. Доверь свой путь Господу, уповай на Него». И Он совершит такое, высветит праведность твою, как свет, твою справедливость, как солнце в полдень. Все то тайное, что мы делаем, что никто больше не видит, Он видит, Он замечает. И настанет день, когда это тайное, настанет день, когда вот эти вещи, благие вещи, хорошие вещи, кто, казалось бы, никто больше не заметил, Он высветит, как день. Праведность наша будет сиять. Эту же самую мысль повторяет и апостол Павел в послании к Галатам, когда он говорит, не поддавайтесь заблуждению, никому не удастся провести Бога, человек пожнет то, что посеял. Тот, кто сеет ради угождения своей греховной природе, пожнет от этой природы гибель, а тот, кто сеет для угождения Духу, от Духа пожнет вечную жизнь. Не уставайте делать добро, не уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем и жатву с посеянного. Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем. Наши добрые дела замечает Господь. Они не остаются незамеченными. Не остаются незамеченными. И дальше Христос переходит как раз к тому, что тесно связано с Его Нагорной проповедью. Он говорит, я говорю вам о добрых делах. Я говорю вам о том, что вы делаете. Я шепчу вам это на ухо. Никто больше этого не слышит. Но я хочу, чтобы вы теперь провозглашали этими добрыми делами, чтобы вы кричали об этих добрых делах с крыш домов, чтобы вы громко говорили об этом. Почему это связано с Нагорной проповедью? Да потому что мы, как церковь, призваны быть светом миру. Мы призваны быть солью земли. Мы призваны быть городом, который находится на вершине горы. Городом, который светит не своими добрыми делами. Городу, который светит не тем, что мы такие хорошие. Городом, который светит делами Христа, праведностью Христа, показывая миру, что если мы и делаем что-то хорошее, то не потому, что мы хорошие люди, а потому, что Христос нас спас, потому что Христос нас возлюбил. Вот о чем мы кричим, вот что мы провозглашаем по всему миру, вот о чем мы громко говорим с крыш, мы являемся таким городом, мы не боимся быть недооцененными, потому что мы знаем, что вот этот страх быть недооцененным, сомнение, которое порождает этот страх, вот все это заменяется в моем сердце уверенностью в том, что Господь видит все, замечает все и одобряет меня. Чего мы боимся сегодня? Какие страхи мы испытываем сегодня, чьей оценки мы жаждем сегодня? Кто является вот тем человеком, от чьей оценки зависит моя сущность? Присутствие царя. Вместо страхов, вместо вот этих сомнений, уверенностью наполняет меня. Вместо страха быть недооцененным, моей жизни появляется уверенность в одобрении моего небесного Царя. Второй страх. Страх быть отверженным. Этот страх сменяется тем, что я принят царем. Мы читаем, не бойтесь тех, кто убивает тело, а кто душу убить не может. Бойтесь скорее того, кто может бросить в ад на погибель и душу, и тело. Страх Бога, о котором здесь говорит Иисус, тесно связан с двумя очень важными вещами. Во-первых, это верховная власть Бога. Почему мы боимся людей? Потому что люди обладают властью над нами. Христос обращается к своим ученикам, и Он говорит о том, что совсем скоро вы встретитесь с людьми, которые будут держать вашу жизнь в своей руке. Ваша жизнь будет зависеть от этих людей. Ваша жизнь будет зависеть от того, как эти люди будут судить вас. Они смогут приговорить вас к смертной казни. Не бойтесь их. Мы слишком большую власть отдаем людям, забывая о том, какой властью обладает Господь. Властью вершить все, властью делать все. И я знаю, как раз вот этот элемент страха Божьего, вот этот элемент страха ада, он очень непопулярен сейчас. Мы предпочитаем не говорить об этом, мы предпочитаем не думать об этом, мы предпочитаем не говорить вот об этих страшилках веры. Но если Бог есть, если Он настолько властен, то по крайней мере, нам стоит задуматься об этом. По крайней мере, нам стоит задуматься о том, против кого мы идем. По крайней мере, нам стоит задуматься о том, что есть кто-то в этом мироздании, кто обладает намного большей властью, чем люди, которых мы боимся. Кто-то, обладающий намного большей властью. Принятие Бога намного важнее принятия людей. То, что думает обо мне Господь, намного важнее, чем то, что думают обо мне люди. Но есть и другой аспект вот этого страха Божьего. Аспект удивительной, захватывающей любви Бога. Любви, которая не поддается описанию. Апостол Петр пишет как раз об этой любви. Он очень терпелив к вам, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, чтобы все покаялись. Он не хочет, чтобы кто-то погиб. Он не хочет, чтобы кто-то оказался в аду. Он хочет, чтобы все покаялись. И мне проще всего понять эту любовь на том примере, которым я делился уже много раз. Примере о моей первой папиросе в жизни. Папиросе фабрики «Дукат». В 4 классе я впервые попробовал папиросы. Вместе с ребятами после школы мы пошли гулять, у кого-то оказались папиросы, кто-то решил, что это очень круто покурить, мы начали курить эти папиросы. Это ужасно вообще, я специально говорю папиросы фабрики «Дукат», потому что это ужасная вещь. И после того, как я впервые попробовал папиросы фабрики «Дукат», я пришел к моему отцу, и, видимо, из-за того, что инстинкт самосохранения у меня начал развиваться позднее в моей жизни, я спросил моего отца, а что будет, если я начну курить? На что мой отец посмотрел на меня и сказал, ничего. Я говорю, подожди, в смысле ничего? Он говорит, ты меня разочаруешь. Если ты будешь курить, ты меня разочаруешь. Страх разочаровать моего отца привел к тому, что я больше никогда в жизни не брал в рот не то что папиросы, но и сигареты. Я никогда больше не брал ни папиросы, ни сигареты в рот, потому что я боялся разочаровать моего отца. Мой отец, который, видимо, начал курить из-за того, что его друзья начали подначивать его о том, что ты не мужик, если ты не куришь, проводил со мной беседы, когда я был уже в старших классах, он говорил мне о том, что ты знаешь, мальчики в твоем классе скажут тебе о том, что ты не мужик, если ты не куришь. Я приходил каждый день в школу, надеясь, что кто-то мне скажет о том, что я не мужик, мне об этом не говорили. Я пришел к отцу разочарованный после того, как я закончил школу. Говорит, пап, ты знаешь, никто мне не сказал, что ты не мужик, если ты не куришь. Он говорит, не волнуйся, в институте тебе обязательно скажут, что ты не мужик, если ты не куришь. Я с большой надеждой пошел в институт, думаю, ну хоть здесь мне скажут о том, что я не мужик, если я не курю. Мне никто не сказал в институте о том, что я не мужик, если я не курю. Я разочарованный пришел после института к отцу, говорю, пап, никто не сказал так о том, что ты не мужик, если ты не куришь. Он говорит, сынок, ну и слава Богу. Все эти годы я не курил по одной простой причине. Я боялся. не наказание. Мной двигал не страх наказания, я был движим страхом любви. Любви моего отца ко мне, заботы моего отца обо мне. Я был движим страхом разочаровать моего отца. Именно об этом говорит Иисус. Он говорит о том, что в вашей жизни будут ситуации, когда вам будет страшно, когда вы будете бояться разочаровать людей. Не бойтесь этого. Не бойтесь этого. Потому что гораздо страшнее разочаровать Бога. Гораздо страшнее. Не бойтесь разочаровать людей, которые сегодня есть в вашей жизни, завтра их нет в вашей жизни. А вы так дорожите их мнением, не бойтесь их. Бойтесь разочаровать Небесного Отца, который всегда в вашей жизни. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Потому что вот это присутствие Царя, вот это присутствие Бога вместо страхов, вместо сомнений в моей жизни наполняет меня уверенностью. Третий страх. Страх быть незамеченным. Страх, которым на самом деле мы очень часто движимы сегодня, мы боимся выпустить нашу жизнь из своих рук. У нас есть огромное количество пословиц, поговорок, которые посвящены именно этому. Если я о себе не позабочусь, никто обо мне не позаботится. Правильно? Мы повторяем себе эти вещи. Мы боимся потерять работу, мы боимся потерять дом, мы боимся потерять родных, мы боимся потерять близких людей, мы боимся, боимся, боимся. Мы сжимаем жизнь в наших кулачках, а в итоге жизнь утекает у нас из рук. Мы упускаем ее. Мы боимся, что если я о себе не позабочусь, если я не возьму свою жизнь в свои собственные руки, то ничего не произойдет. Христос говорит, не бойтесь. Знаете, самую маленькую, самую незаметную, самую дешевую птичку, воробушка. Посмотрите, как Бог Отец заботится о ней. Посмотрите на воробушка. Потому что вы на самом деле намного дороже, чем воробьи. Господь заботится о вас намного больше, чем Он заботится о воробьях. Вот что Он говорит своим ученикам. Естественно, что сразу возникают вот эти предрассудки о том, что христиане – это люди, которые плывут по течению, которые просто свесили ножки, подняли лапки, сказали, что все, Господь теперь обо всем позаботится. Нет, речь не об этом. Речь не о том, что христиане являются вот такой пассивной частью нашего общества. Речь о том, что христиане являются на самом деле наиболее здравомыслящей частью нашего общества. Мы понимаем, как мало зависит от нас. Мы понимаем, как мало с точки зрения результатов зависит на самом деле от нас. Поэтому мы делаем все от нас зависящее. Поэтому мы упираемся, поэтому мы работаем, не покладая рук, поэтому мы делаем все вот это. Но мы понимаем, что результат зависит не от этого. Мы понимаем, что результат на самом деле зависит от Бога. Не от моих усилий, от Бога. В притчах мы читаем с вами, коня готовят на день сражения, а победу дает Господь. Мы готовим коня, мы делаем все от нас зависящее, но победу дает Господь. И Христос напоминает именно об этом. Он говорит, Господь заботится о вас. Разожмите кулачки. Разожмите, отпустите свою жизнь. И вы увидите, насколько сильно Господь заботится о вас. Какие страхи движут нами сегодня? Страх потерять работу? Страх потерять семью? Какие страхи наполняют нас? Присутствие Царя в моей жизни вместо страхов и сомнений наполняет меня уверенностью, дает мне уверенность, потому что Господь заботится обо мне, сам Господь. В этом отрывке есть еще один момент, есть еще один страх, который, может быть, не столь заметен, но который в последнее время очень популярен. Мы живем с вами во время, когда люди постоянно боятся что-то упустить. Мы живем с вами движимые страхом того, что вот то, что происходит в моей жизни, этого недостаточно, а вот там за дверьми моей жизни на самом деле и протекает жизнь. И вот там на самом деле и есть что-то сногсшибательное, что я боюсь пропустить, что я должен испытать. Давайте я попробую привести два примера. Примеры, которые на самом деле ярко показывают этот страх. Представьте себе семейную пару. семейную пару, которая живет вместе, которая живут душа в душе, и вроде бы со стороны все хорошо у этой семейной пары. Муж, жена, дети, квартира, ипотека, машина, дача, все замечательно. А потом вдруг вы узнаете, что они расстались. Вы узнаете, что они разошлись. Вы узнаете, что они развелись, и вы думаете, подождите, как это могло произойти? У вас же все было хорошо. У вас же дом полная чаша, все было замечательно. Почему вы развелись? Что произошло? Страх. Страх того, что наши отношения перестали быть такими страстными, когда они были, когда нам было 17 лет, и мы только встречались. Страх того, что я что-то упускаю. Страх того, что где-то там, за поворотом, на самом деле и есть мой принц, и есть моя королева, и есть вот те страстные отношения, которые я просто упускаю сейчас. И этот страх толкает людей на совершенно глупые поступки. Вдруг люди, которые жили счастливой жизнью, начинают жить жизнью несчастной, одинокой, потому что за поворотом никого нет. А вот этот страх упустить что-то, страх быть неудачником, подтолкнул их на непредвиденные поступки. Другой пример – это то, как часто родители боятся, что их дети что-то упустят, боятся, что они не дадут лучшую стартовую позицию в жизни своим детям. И поэтому их дети должны быть на кружке английского, на кружке французского. Поэтому их дети должны заниматься гимнастикой. Кроме гимнастики, их дети должны ходить на кружок лепки. Кроме лепки, они должны ходить на кружок шитья. Кроме шитья, они должны ходить на литературный кружок. Кроме литературного кружка, они должны ходить в бассейн, еще куда-то. Почему? Потому что вдруг мы что-то упустим. Вдруг там вот за поворотом есть светлое будущее моего сына, будущего чемпиона мира по академической гребле, который одновременно с этим является учеником, там, закончившим школу с золотой медалью, институт с красным дипломом. Вот там за поворотом на самом деле счастье моего сына, моего ребенка. И детство проходит. Детство проходит, и поиграть некогда, и друзей нет, потому что мы боимся. Мы боимся быть неудачниками, мы боимся чего-то упустить. И как раз Христос напоминает своим ученикам, Он говорит о том, что не бойтесь, вы дороже множества воробьев, вы дороже, чем множество воробьев, вы дороже. Он говорит о том, что я знаю ваше сердце. Я люблю вас, я знаю ваше сердце так, как вы, может быть, не знаете свое сердце. Я знаю тебя. Я знаю, сколько у тебя волос на голове. И да, таким людям, как я, намного проще говорить о том, что Господь знает, сколько у него волос на голове, потому что не так много осталось. Поверьте мне, прекрасно понимаю это. Они у меня все по именам. Когда кто-то пропадает, я чувствую себя неуверенно, прям знаю, что Петенька ушел куда-то. Все понимаю. Но это касается каждого из нас. Иисус говорит: Господь настолько хорошо знает вас. Он настолько хорошо знает то, что происходит в вашей жизни. Он настолько хорошо знает ваши таланты. Он настолько хорошо знает ваше сердце. Не бойтесь что-то упустить. Не бойтесь что-то упустить. Разожмите кулачки. Доверьтесь Господу для того, чтобы испытать вот этот мир покоя, для того, чтобы понять, что присутствие Царя вместо страхов и сомнений уверенностью наполняет меня. Уверенностью. И когда мы подходим с вами к окончанию этого отрывка, когда мы подходим с вами вот к этим словам о том, что каждого, кто открыто признает меня перед людьми, того я признаю перед моим небесным Отцом, а кто отречется от меня перед людьми, от того я отрекусь перед моим небесным Отцом. И мы думаем сразу о том, что настанет день в моей жизни, когда я предстану перед кем-то, и кто-то спросит меня: веришь ли ты в Иисуса Христа? И я смело, встав, скажу: да, я верю в Иисуса Христа, какие бы ни были последствия этого. Я провозглашу Господа перед тем, кто мне задает такой вопрос. Буквально перед богослужением я уже делился этой историей о том, что когда мы собирали медицинские справки для опеки над нашей дочерью, над Машей, одна из справок это была из психиатрического диспансера. И в психиатрическом диспансере, когда я пришел туда для того, чтобы мне написали, что я не псих, меня спросили, где я работаю. После того, как я сказал, где я работаю, врач-психиатр посмотрел на меня и сказал: как интересно, расскажите поподробнее. Я начал рассказывать поподробнее. Она говорит: то есть вы уверовали во взрослом возрасте? Как любопытно. А можете поподробнее? И я понимаю, что мне очень нужна справка, но с другой стороны, я же не могу отвергнуть Христа, я же должен проповедовать Христа. И, естественно, я проповедовал ей Христа, понимая, что, ну, вполне возможно, что к концу нашей беседы меня будут ждать санитары за дверью. Потому что ты никогда не знаешь, что в голове у врача-психиатра в психиатрическом диспансере, от которой просто нужно поставить справку, поставить штамп, что я не стою на учете в этом диспансере. И нам кажется, что вот он мой момент, когда я расскажу о Христе. Христос-то говорит не об этом. Христос говорит не об этом. Все начинается со снов. Все начинается... Знаете эту фразу, да, о том, что проповедую Христа всегда, и если необходимо, использую слова. Слышали наверняка. Мне всегда было любопытно, что слова нужны были для того, чтобы кто-то сказал об этом. И мы не замечаем этой иронии. Мы не замечаем иронии, что на самом деле слова нужны всегда. Нам всегда нужно говорить. То есть мы не можем просто проповедовать Христа своими делами, не говоря о Христе. Все начинается со снов. Апостол Павел пишет об этом. Но как им призвать того, в кого они не поверили? Как поверить в того, о ком не слышали? И как услышать, если никто не будет им возвещать? Вера приходит от услышанного слова о Христе. 10 глава послания Римлянам. Все начинается со снов. Слова – это минимум. Это минимум того, что мы делаем. Вера, она настолько личная, она настолько глубоко в нашем сердце, что она не может не быть публичной, что она не может не выражаться в том, как мы ведем себя. Все, о чем мы говорили раньше, это и есть исповедание Христа, чья оценка мне дороже, людей или Бога. И когда люди видят, что для меня намного больше, намного важнее оценка Бога, когда они видят, что я не завишу от оценки людей, они видят Христа. Когда они видят, что я не боюсь совершать добрые дела, потому что кто-то их не оценит, они видят Христа. Я исповедую Христа этим, чье принятие для меня важнее, людей или Бога. И когда они видят, что я не иду на компромисс со своими принципами, как бы не были мне важны взаимоотношения с моими друзьями, они видят Христа. Когда они видят, что даже в самой трудной, самой кризисной ситуации я не теряю самообладание. Потому что я знаю, что мой Бог позаботится обо мне так или иначе. Мой Бог ответит на мои молитвы так или иначе. И я нахожусь вот в этом чувстве мира, покоя, в присутствии моего Царя. Я исповедую Христа. Слова – это начало, это минимум. Но кроме слов, я исповедую Христа всей своей жизнью. Я исповедую Христа тем, как я работаю. Я провозглашаю Христа тем, как я работаю. Там, в офисе, на рабочем месте, на стройплощадке, там я исповедую Христа тем, как я живу. Начинается все со снов, но словами все не заканчивается. Исповедуем ли мы Христа сегодня? Видят ли люди вокруг нас, видят ли они Христа, слышат ли они Христа или нет? Присутствие Царя вместо страхов и сомнений наполняет меня уверенностью. Какие страхи и сомнения терзают нас сегодня? Страшусь ли я того, что мои усилия не оценят? Пугает ли меня то, что меня не примут? Или душит меня то, что ужас от того, что никто обо мне не позаботится? Все эти сомнения остались на Голгофском кресте. Сегодня мы можем расстаться с этими страхами, мы можем перейти сегодня от этих сомнений к уверенности в любви, заботе, опеке моего Царя. Почему? Потому что там, на Голгофском кресте, все мои страхи, все мои ужасы стали реальностью. Его усилия, усилия Христа люди не оценили. Его распяли. Мы говорим о том, как важно принятие Бога. Там, на Голгофском кресте, Христос, обращаясь к своему Отцу, кричит: «Боже мой, Почему ты меня оставил? Он кричит это для того, чтобы никто из нас больше никогда не произносил этих слов. Для того, чтобы все мы были уверены в том, что Христос раз и навсегда заплатил эту цену за наши грехи, что сегодня каждый из нас может быть уверен в ободрении царя, в заботе царя, в принятии царя, потому что он был отвергнут. Он был отвергнут. А мы сегодня приняты. Боимся ли мы упустить что-то важное в жизни? Что где-то там, за поворотом, находится что-то важное. Самое важное в нашей жизни – это молитва покаяния. Самое важное в нашей жизни – это принятие Христа. Самое важное в нашей жизни – это этот разворот, когда мы обращаемся лицом к Богу, потому что прощение грехов, потому что возможность начать все сначала, потому что возможность обрести вечную жизнь, потому что возможность получить рай. Это самое важное. Вот чего мы должны бояться, вот что мы должны бояться упустить, вот что мы должны бояться потерять, вот что самое важное. И если вы никогда в жизни не обращались к Богу в этой тихой молитве покаяния, если вы никогда в жизни не приходили к Нему, не говорили Ему: «Господи, прости мне мои грехи, войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть», если не было такого решения в вашей жизни, сделайте это сейчас. Сделайте это в конце, сегодня, когда мы будем молиться, сделайте этот шаг. Потому что принятие царя, забота царя, любовь царя, одобрение царя, все это намного важнее, чем наши страхи. Присутствие царя в моей жизни вместо страхов и волнений наполняет меня уверенностью. Вместо страха быть недооцененным своим одобрением, вместо страха быть непринятым своим принятием, вместо страха быть незамеченным своей заботой, вместо страха быть неудачником своей любовью, и тогда всей своей жизнью, всем своим естеством я исповедую моего царя. Абсолютно всем. В следующий раз мы поговорим с вами об окончании 10 главы Евангелия от Матфея, поговорим с вами о словах, которые очень сложно понять, очень сложно принять, о том, что нужно потерять свою жизнь, о том, что нужно нести свой крест, о том, что нужно возненавидеть свою семью. Нам очень сложно понять эти слова. Но в этих словах кроется ответ, наверное, на самый главный вопрос нашей жизни. Как перестать выживать? Как перестать выживать и начать, наконец-то, жить жизнью, наполненной глубоким духовным смыслом? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз. То, что может сделать каждый из нас, это перейти от этих страхов и сомнений к любви и заботе нашего Господа. Потому что, давайте будем предельно искренни, я понимаю прекрасно, что люди намного реальнее Бога. Я понимаю, что в нашей жизни люди намного более реальны, они кажутся нам более реальными, чем Бог. Принятие этих людей кажется нам более реальным, чем принятие Бога. Вспомните того мальчика, с кем вы так хотели дружить в школе. Ту девочку, чей ответ на ваши чувства был так важен для вас в школе. Ребят, с кем вы хотели быть друзьями в институте. Может быть, коллег на вашей первой работе. Они были такими реальными. Их принятие было таким реальным. Их оценка была такой реальной. А сейчас мы не помним, как они выглядят. Мы не помним, как их зовут. Мы не знаем, что происходит в их жизни. А когда вдруг мы встречаемся с ними, мы удивляемся, как сильно мы ценили их тогда. А сейчас это не значит ничего. Но принятие Бога, присутствие Бога не меняется. Оно не менялось тогда, оно не меняется сейчас. Его забота, Его одобрение, Его любовь. Вот все это остается неизменно. Все это на самом деле, если задуматься, намного более реально, чем реакция людей на нас. Поэтому в моменты сомнений, в моменты страхов, которые будут у каждого из нас, вне зависимости от нашего духовного опыта, напоминайте себе о том, что там, на Голгофском кресте, все мои ужасы стали реальностью, все мои страхи стали реальностью, чтобы сегодня я больше не боялся быть недооцененным, чтобы сегодня я больше не боялся быть непринятым, чтобы сегодня я больше не боялся о том, что меня никто не заметит, обо мне никто не позаботится, потому что присутствие Царя вместо этих страхов и сомнений уверенностью наполняет меня. Давайте помолимся. Господь наш и Бог, прежде всего прошу Тебя о тех, кто еще не сделал этот шаг, о тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе. Помоги, пожалуйста, им сейчас обратиться к Тебе в тихой молитве покаяния. Помоги им, пожалуйста, прийти к Тебе и попросить Тебя войти в их жизнь. Сделать из нас таких людей, какими Ты хочешь нас видеть. Прости нам наши грехи, Господь. Очисти, омой нас от них. Войди в нашу жизнь. Господь, мы просим Тебя о том, чтобы страхи и сомнения в нашем сердце Ты заменил уверенностью в Своем присутствии, чтобы мы не боялись быть недооцененными, потому что Ты одобряешь нас, чтобы мы не боялись быть непринятыми, потому что Ты принимаешь нас, чтобы мы не боялись быть неудачниками, не боялись того, что о нас никто не позаботится, потому что Ты любишь нас, и Ты заботишься о нас. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молимся. Аминь.